Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Здравствуйте, друзья! С вами радио SBS на русском языке, и я его ведущая Ирина Бурмистрова. Сегодня суббота, 21 мая, на часах полдень, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне. Вот о чем мы будем сегодня говорить. 21 мая в Австралии проходят федеральные выборы. Голосование в нашей стране – дело обязательное. Все подробности о том, чем отличаются подходы коалиции и лейбористов к основным вопросам, мы вам в последние два месяца раскрыли. А сегодня можно уже расслабиться, отдать свой голос, расставить кандидатов по порядку и насладиться демократической сосиской. Об этой традиции выборных барбекю мы сегодня обязательно поговорим. Обязательно, конечно же, затронем и тему Украины. Михаил Комадовский расскажет нам о том, как страны Запада помогают стране воевать с российской армией. А я расскажу, как Австралия помогает детям, которые приехали сюда из Украины, подтягивать уровень английского языка. Еще в преддверии Дня биоразнообразия, который отмечается завтра, мы послушаем сюжет Леры Швец о неожиданно водорослях. Как они помогают экологии, чем интересны и, конечно же, как их можно есть.
Дело в том, что для того, чтобы приготовить водоросли, на самом деле нам нужна не вся водоросль. Клония радиата – это огромный лист. Она вырастает до многих метров, но нам нужна только центральная толстенькая часть.
Не обойдется и без темы искусства. Художница из Сиднея Светлана Прохорова расскажет о своей предстоящей выставке, которая будет участвовать в программе Art Walk – арт-прогулка.
В этот раз в ней будет участвовать 17 галерей, и люди могут ходить от одной галереи к другой. Обычно в этот день присутствует менеджер галереи, или куратор главный, или хозяин галереи, если это маленькая частная галерея, и художники обычно, которые именно в этот день там выставляются. Мне, в общем, как-то случайно совершенно повезло, я не ожидала попасть на Art Walk.
Вы слушаете радио SBS в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Сегодня суббота, 21 мая. И сейчас я передаю слово Михаилу Комадовскому, который расскажет нам о том, как страны Запада помогают Украине.
87-й день войны Российской Федерации против Украины, полномасштабной войны, которую Россия развязала 24 февраля 2022 года. Сейчас усаживайтесь поудобнее и давайте выделим немного внимания здесь, потому что впереди будет много цифр и информации о том, как и какие страны Запада помогли Украине и, главное, чем. Меня зовут Михаил Комадовский. Поехали. Итак, в четверг Сенат Соединенных Штатов Америки большинством голосов одобрил выделение почти 40 миллиардов долларов в помощь Украине. Теперь закон должен подписать президент США Джо Байден. Интересный момент здесь. Сейчас Байден находится в Азии, в Южной Корее, в частности, с первой рабочей поездкой в качестве президента в этот регион. И действительно, уж таковы правила в Соединенных Штатах Америки, что отправить этот законопроект на подпись президенту должны физически, никак не факсом или электронной почтой. Поэтому вполне возможно, что в ближайшее время специальным рейсом документ доставят из Вашингтона в Сеул, откуда, собственно, его предоставят на стол президента США, и он, скорее всего, подпишет этот законопроект, впоследствии он станет законом, прямо на ходу. И действительно, если раньше, например, президент США мог подписывать такие документы в прямом эфире, торжественно, несколькими ручками, которые потом он раздавал как сувениры, то сейчас, скорее всего, речь будет идти о том, что этот пакет помощи будет подписан быстро, сухо, ну а нам об этом расскажут уже по факту. Данный пакет объединяет военную, экономическую и гуманитарную помощь и на сегодняшний день является крупнейшим пакетом американской помощи Украине. Это большой пакет, и он удовлетворит большие потребности украинского народа, который борется за выживание. Так выразился лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер перед голосованием. Утвердив эту чрезвычайную помощь, Сенат теперь может сказать украинскому народу: помощь уже в пути, реальная помощь, значительная помощь, помощь, которая может сделать украинцев победителями, констатировал тот самый Шумер. Когда президент Байден подпишет законопроект о дополнительных расходах, общая сумма американской помощи Украине с момента начала российского вторжения превысит, внимание, 50 миллиардов долларов. Тем временем страны Большой Семерки, G7, пообещали выделить 19,8 миллиарда долларов на укрепление украинской финансовой системы, пока Киев борется с российским вторжением. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по завершении встречи министров финансов стран G7, собственно, которая состоялась в пятницу 20 мая. Ну а тем временем параллельно США объявили о поставках Украине военной техники на сумму в 100 миллионов долларов, помимо помощи в размере 40 миллиардов долларов, о которой я уже только что упомянул. Этот новый 100-миллионный пакет включает 18 гаубиц и противоартиллерийские радарные системы в дополнение уже к тем, которые были поставлены Украине с начала российского вторжения 24 февраля. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что техника поступит в распоряжение украинских войск очень и очень скоро. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за пакет помощи в размере 40 миллионов долларов, миллиардов долларов, точнее, который в четверг получил окончательное одобрение Конгресса. Действительно, страны Запада продолжают помогать Киеву, и как вы считаете, действительно, нужно ли продолжать коллективному Западу выделять средства для помощи Украине в рамках этой войны? Своими мнениями делитесь на наших страницах в социальных сетях, в том числе Facebook, SBS Russian, ну а пока оставайтесь на волнах радио SBS.
Спасибо большое, Михаил. Я напомню, что это был Михаил Комодовский, наш корреспондент из Вашингтона, внештатный. Ну а мы переходим к австралийской теме. Почти 3000 человек, которые бежали от войны в Украине, уже прибыли в Австралию, где начинают процесс обустройства на новом месте. Школьное обучение детей было прервано из-за конфликта. Начинать школу в Австралии с низким уровнем владения английским языком сложно. Но здесь на помощь приходит интенсивная программа изучения английского. Вынужденно покинув свой родной город Днепр на востоке Украины, Татьяна Хоска прибыла в Австралию со своим 7-летним сыном, 15-летней дочерью Алиной и племянницей. В Сидней их приняла у себя сестра Татьяны, которая уже 10 лет живет в Австралии. Днепр стал целью многочисленных ракетных ударов с разных направлений, так как он является опорным пунктом Украины для защиты востока страны. Разлучившись с остальными членами семьи, Татьяна и дети выехали в Киев, затем в Львов, Польшу и, наконец, прибыли в Австралию. Татьяна говорит, что боялась, что потеряет в пути детей, и благодарна судьбе за то, что добралась до Австралии.
Людей было дуже багато.
Было много людей, которым пришлось спасаться от ракет. Много женщин, много детей. Все были очень напуганы. Нам нужно было придумать, как спускаться с 11 этажа, чтобы куда-то пойти и убежать. Никогда не знаешь, чего ожидать. В небе были ракеты. В поезде было темно, и никто не включает свет, чтобы не были заметны с неба. В небе было много самолетов. Во время поездки на поезде я думала, только бы добраться до места назначения, чтобы мои дети могли увидеть меня. Она говорит, что тот прием, который ей оказали в Австралии, согревает ей сердце.
Мне подобается.
English is a challenge.
С английским пока сложно. Я познакомилась со многими прекрасными людьми. Они очень открытые. Мне говорят: добро пожаловать в Австралию. Теперь, когда проблема с жильем решилась, внимание Татьяны переключилось на возобновление учебы детей, в том числе Алины, которая будет учиться в 9 классе старшей школы. Но прежде чем она сможет поступить в обычную государственную среднюю школу, ей нужна помощь в улучшении английского языка. Она является одной из 100 украинских учащихся, получающих поддержку от правительства штата Новый Южный Уэльс для посещения школ интенсивного изучения английского языка, чтобы помочь недавно приехавшим ученикам приступить к учебе в общеобразовательных государственных школах. Алина учится в Центре интенсивного изучения английского языка в Когара и говорит, что уже нашла тут друзей.
Мне все дуже.
The process is going well.
Процесс идет хорошо, мне нравятся студенты, учителя очень поддерживают. Мне здесь очень нравится, я учу английский медленно, шаг за шагом. Да, у меня появилось много друзей. Директор школы Мария Мосхатес говорит, что в центре сейчас учатся 22 украинских ученика в возрасте от 12 до 17 лет.
We take them on and help them with their English until they've reached a level where they are able to manage.
Мы хотели бы, чтобы они были уверенными в себе и способными учениками в обычном классе и имели доступ ко всем основным услугам, которые есть для них. В зависимости от уровня владения английским языком, они могут проучиться в центре в течение одной четверти или четырех. Помощник преподавателя из Украины обеспечивает перевод на занятиях, а консультант следит за их психическим здоровьем после пережитых ужасов войны. Марк Гудкамп уже 20 лет занимается преподаванием английского языка для мигрантов и беженцев и курирует программу, координируемую Департаментом образования Нового Южного Уэльса. Он говорит, что повышение уровня английского языка и преодоление трудностей – это очень важно.
Whether it's been the Syrian arrivals, the Afghan arrivals.
Были ли это люди из Сирии, из Афганистана? Мы хотим, чтобы Австралия была обществом, которое приветствует студентов-беженцев и их семьи, и позаботилась о том, чтобы их переход в новое общество был максимально плавным и позитивным. Я надеюсь, что у них усилится чувство принадлежности к своему новому обществу, и они будут лучше осведомлены обо всех организациях, куда они могут обратиться, если им понадобится поддержка. И они знают, что наши школы, наши государственные школы существуют для них и их детей, чтобы поддержать их в этот переходный период. И пусть они знают о возможности самостоятельного доступа к урокам английского языка. Министр образования Нового Южного Уэльса Сара Митчелл говорит, что правительство штата знает о проблемах, с которыми сталкиваются украинские учащиеся, и выделяет больше ресурсов и возможностей для поддержки будущих переселенцев. Я думаю, это очень важно, чтобы как правительство и как школьная система мы поддерживали этих учеников из Украины, которые, я уверена, пережили очень страшные вещи. И если мы сможем сыграть небольшую роль в помощи их обоснованию в Австралии, дать им возможность получить отличное образование, то я думаю, что это очень важная вещь, которую мы делаем. На данный момент у нас есть около 100 учеников из Украины, которые находятся здесь, в Новом Южном Уэльсе, и посещают наши государственные школы. Но очевидно, что если и когда прибудут новые ученики, безусловно, мы встретим их с распростертыми объятиями. Ожидается, что прибудет еще больше переселенцев, поскольку Министерство иностранных дел выдало свыше 7,5 тысяч виз украинцам с момента начала российского вторжения в Украину. Татьяна говорит, что благодарна за то, что ее дети не находятся в зоне боевых действий, но они, как и она сама, беспокоятся о судьбе своих близких в Украине. Их спасает вера и надежда на окончание войны.
Так, ну, просто... Треба вірити.
Вера очень важна. Вера помогает вам жить и строить. Желаю украинскому народу быть смелым, потому что украинский народ очень сильный. Надеюсь, скоро каждый сможет снова улыбаться. Все люди, которые остались там, солдаты, волонтеры, мирные жители, они делают все возможное, и они надеются на лучшее и молятся о лучшем будущем. Подготовлено по материалам Даниэлы Робертсон и Биуи Кван из SBS News. На русский язык перевела Светлана Принцева, озвучила Ирина Бурмистрова. Вы слушаете радио SBS на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Мы в прямом эфире. Для тех, кто только к нам присоединился, я напомню, что сегодня в Австралии проходят федеральные выборы. Выборы – это дело обязательное. За неучастие положен штраф, а за участие положено барбекю. Иначе Австралия не была бы Австралией. Откуда взялась излюбленная демократическая сосиска? Как жир от сосисок на барбекю помогает вращать колесо австралийской демократии? Сейчас расскажу все, что об этом знаю я и журналистка SBS News Мишель Элиас. Выбор в Австралии не ограничивается проставлением галочек в бюллетенях. Отдав голос кандидатам и партиям, австралиец должен принять еще несколько важных решений. Булочка или ломтик хлеба, кетчуп, горчица или барбекю, с луком или без лука. Для некоторых решение о том, что положить на булку с сосиской, не менее волнительно, чем то, в каком порядке разложить кандидатов. Большинство избирателей голосуют около полудня. то есть прямо сейчас. И это отличное время насладиться демократической сосиской. Авторитетным мнением о том, как скромный бутерброд с сосиской стал культовым символом выборов в Австралии, можно считать слова историка и почетного профессора политики Университета Латроп Джудит Брэд. Книга профессора Брэд 2019 года о том, как Австралия внедрила обязательное голосование, называется «От тайного голосования к демократической сосиске. Как Австралия получила обязательное голосование». На выборах 2019 года проголосовали 92% зарегистрированных избирателей, что сделало Австралию страной с одной из самых высоких явок избирателей в мире. Как объясняет профессор Брэд в своей книге, барбекю и стойки с выпечкой на избирательных участках сыграли большую роль в придании дню выборов атмосферы праздника. Обязательное голосование привлекает миллионы людей, и местные комьюнити пользуются этим для сбора средств на создание школьных библиотек, клубов серфинга и других вещей. В интервью CNN в 2019 году профессор Брэд сказала, что в Австралии день выборов с давних времен связан с едой. Конечно, есть фотография избирательного участка 30-х годов со стойкой с выпечкой снаружи. Я думаю, что общественные организации видели возможность для сбора средств уже тогда, сказала она в интервью. К 80-м годам популярность переносных газовых барбекю привела к тому, что классическое шипение сосисок стало неотъемлемым аккомпанементом почти на всех общественных собраниях и, конечно же, на выборах. На выборах 2010 года в Квинсленде друзья из Брисбена создали сайт для регистрации предложений по сбору средств в день выборов, пишет профессор Брэд в своей книге. Группа Snack Voters стала очень популярной, и вскоре у нее появились аккаунты в Twitter и Facebook. Затем появилась карта избирательных участков с угощениями. К 2011 году шипение сосисок на выборах получило название «демократическая сосиска» или «сосиска демократии». И в 2016 году стало словом года по версии Австралийского национального центра словарей. Происхождение термина неясно, но в 2010 году появилось несколько твитов с хэштегом «Democracy Sausage». Сейчас этот термин и явление настолько распространены, что Twitter добавил эмодзи жарящейся на барбекю сосиски к хэштегу AUSVOTES22. Были ли заметные проколы, связанные с демократической сосиской? Да, были, отмечает профессор Брэд в своей книге. В 2016 году бывший лидер лейбористов Билл Шортен откусил кусок от центра булочки, что заставило многих усомниться в том, что он в принципе когда-либо ел хот-дог. Социальные сети пришли к выводу, что он никогда не начинал свой выходной с завтрака в Баннингс, написала она. В другой раз бывший премьер-министр Малкольм Тёрнбулл отказался от сосиски, предложенной волонтерам во время визита в пострадавшей от наводнений Лисмор. Теперь найти все места, где подают сосиски и выпечку, можно на специальном ресурсе demosausage.org. На интерактивной карте есть значки, обозначающие сосиску, выпечку, кофе, бутерброды с яйцом и беконом, а также халяльные и вегетарианские блюда. Напомню, что избирательные участки сегодня работают в каждом штате и территории до 6 вечера. Если вы еще не проголосовали, то найти ближайший к вам избирательный участок можно на сайте Австралийской избирательной комиссии aec.gov.au. Там есть специальный удобный инструмент, чтобы искать избирательный участок. Ссылку на него мы разместили на своей странице в Facebook. Голосуйте и не забывайте про сосиски. Если вы захотите истории про сосиски поделиться, например, со своими друзьями из других стран, то можете сбросить им ссылку на статью, которая была опубликована на сайте SBS Russian. Много всего интересного про выборы в Австралии можно найти и в серии подкастов Леры Швец «Выборы в Австралии. Важен каждый голос», которые удобно слушать на нашем сайте в разделе «Слушать. Выборы в Австралии. Важен каждый голос». Лера Швец подготовила для нас и следующий сюжет на тему, которую вы, может быть, вообще не рассматривали для себя как что-то любопытное. А вот и зря. Водоросли, да-да, именно водоросли, стали новым предметом изучения Леры. Это очень даже интересные штуки. В Австралии скоро заработает первая коммерческая ферма водоросли ламинария в открытом океане. Ферма планируется в районе южного побережья Нового Южного Уэльса и будет занимать пространство примерно в 200 гектаров. Новость о такой необычной ферме заставила нас задуматься о водорослях в принципе, и мы решили поговорить с морскими биологами Марией Шрейдер и Марией Подсосонной. Зачем нам водоросли нужны, почему они важны и как их можно мариновать? Обо всем об этом в материале Леры Швец.
Ну, водоросли – это невероятная важная часть экосистемы, и морской, и пресноводной. Водоросли, на самом деле, это то, что продуцирует кислород. И, собственно говоря, это именно водоросли начали делать кислород на Земле, и без них не было бы вообще никакой кислородной жизни. Потому что наземные растения производят меньше кислорода. А в основном основная масса кислорода производится одноклеточными водорослями. Все растения на Земле, они, в общем-то, входят в одну узкую, скажем так, таксономическую группу. А водоросли, они огромные, разнообразные. Вот, скажем, красные и зеленые водоросли, они больше даже похожи, вот, сходны генетически с растениями наземными, чем, например, с бурыми водорослями. Теперь, как мы вот классифицируем для простоты водоросли? Вот когда вы приходите на берег моря, можно увидеть три основные группы макроводорослей. Вот тех водорослей, которые не одноклеточные организмы, а которые вот многоклеточные организмы. Красные, бурые и зеленые. Просто навскидку, скажем, красных водорослей примерно 6-7 тысяч видов. Вот. Ну и в Австралии можно считать, может быть, 5 тысяч видов, но описано гораздо меньше.
Умирают ли водоросли при климатическом кризисе? На них как-то это все влияет?
Да, безусловно, на них влияет. Если водоросли, так сказать, живут, холодноводные водоросли, при потеплении воды, значит, у них ареал сужается. То есть они не могут жить там, где слишком тепло. Но, с другой стороны, водоросли могут нам помочь модифицировать вот те изменения, вызванные, скажем, изменением климата. Или наоборот, возможно, они могут сыграть роль в смягчении климата. Есть такой ученый Рокки Денис. Он, например, показал, что добавление небольшого количества водорослей в рацион коров может сильно уменьшить количество метана, который, значит, этот скот производит. Более того, водоросли, естественно, поглощают углекислоту, поэтому присутствие водорослей очень важно не только, чтобы производить кислород, но и поглощать углекислый газ, уменьшать его количество в атмосфере.
У северного побережья крупнейшего острова Фиджи Вити-Леву растет уникальный съедобный вид морских водорослей, известный как нама. Этот морской деликатес – одно из главных средств к существованию жителей деревни Намуаймада. Но теперь им угрожает климатический кризис. Женщины доминируют в рыбной промышленности на Вити-Леву. Местная рыбачка Сера Балисаса говорит, что нама – это ее основной источник дохода. Утром мы встаем рано. Все зависит, конечно, от отлива. Едем на лодке, забираем наму и возвращаемся. Мы проводим в море 4 часа. Во время отлива женщины отправляются к рифу на рыбацких лодках. В течение нескольких часов они бродят по мелководью и собирают килограммы морского винограда в большие мешки. Некоторые женщины продают водоросли потом в супермаркетах, а другие продают нама на большом фруктово-овощном рынке в столице Сува. Но женщины отмечают, что запасы морских водорослей истощаются. Нама процветает в более прохладных водах, поэтому есть опасения, что повышение температуры океана губит их. Деревня Намуаймада также уязвима из-за тропических циклонов. Когда приходит циклон, вся нама исчезает. Циклоны разрушают наш источник заработка. Мы столкнемся с большими проблемами, если вся нама исчезнет. Циклоны – это растущая проблема для всех рыбаков на Фиджи. Ученые обвиняют изменение климата в увеличении частоты циклонов. Коллега Марии Шрейдер, морской биолог Майя Подсосонная, поделилась с нами рецептом того, как можно замариновать водоросли.
Я по первому образованию, которое я получила еще в Москве, я товаровед и технолог по рыбе и морепродуктам. Вот, и я защитила кандидатскую диссертацию там по консервам из морепродуктов. Поэтому, приехав в Австралию, наслаждаясь природой, я имею склонность также смотреть еще и с пищевой точки зрения на то, что я вижу. Когда на пляже я увидела эти водоросли, это уже давно было, это водоросли толстые, мясистые, их выбрасывают большими кучами волны, они называются эклония радиата. Вот, и я подумала, что из этого можно что-то сделать. Вот, что, во-первых, я хочу сказать, что если вам интересно собирать водоросли и кушать их, это хорошая, здоровая пища. Но, во-первых, не забывайте про технику безопасности, как и в связи с морем, с волнами, ходим по камням, так и с точки зрения чистоты той продукции, которую вы собираете. Потому что не стоит собирать на пляже, если вы знаете, что рядом находятся какие-то дренажные стоки, очистные сооружения. То есть будьте внимательны, выбирайте из чистых пляжей самый чистый.
Вы собираете прямо то, что выбивается волнами вот на песок, вот на песке лежат вот эти огромные.
Да, из того, что я прочитала, незаконно отрезать или как-то нырять и вырывать эти водоросли. Но совершенно нормально и законно собирать то, что уже выброшено на пляж.
До 20 килограмм.
До 20 килограмм, если унесете.
Я в выходные беру мужа, беру сына, чемодан.
Нет, не надо так делать. Чемодан не надо брать. Ну, мужа с сыном обязательно, но чемодан нет. Дело в том, что для того, чтобы приготовить водоросли, на самом деле нам нужна не вся водоросль. Эклония радиата – это огромный лист. Она вырастает до многих метров. Но нам нужна только центральная толстенькая часть. То есть, если мы возьмем этот лист, то у него будет нечто похожее на корни, которые называются holdfast. Потом у него будет стебель, который нам тоже не нужен. Оно жесткое. То есть, на опыте своем я поняла, что стебель очень жесткий. То есть, мы отрезаем стебель с корнями, и мы отрезаем тонкие, плоские все вот эти радиальные отростки, которые у него есть. Нам нужна только центральная, толстенькая, мясистая часть. И желательно, чтобы она еще была мягкая. Если водоросли жесткая, она и будет жесткая. Если интересно, я расскажу просто, как я их готовлю.
Вот, да, пожалуйста, конечно.
Вот. Есть несколько вещей, которые я уже на собственном опыте поняла, и которые не написаны в интернете. Вот. То есть, например, водоросли нужно долго варить. То есть перед тем, как их мариновать, они варятся где-то час-полтора. Во-вторых, нельзя водоросли долго держать в пресной воде. Это не проблема, это не портит ваши водоросли, просто потом очень их неудобно резать. Вода брызгает во все стороны. Вот обязательно должны быть чистые, молодые, красивые листья. Кипятим воду, солим воду и часа полтора варим. А когда они сварятся... Их отливаем, сливаем воду, остужаем, режем, как нам нравится, можно тоненько соломочкой, можно потолще. Готовим маринад. Я делаю маринад из сахар, уксус и специи. И горячим маринадом заливается в банке, долго хранятся в холодильнике. Чем дольше хранятся, тем вкуснее становится. Вот эти маринованные водоросли можно есть так. Можно использовать как ингредиент для салата. Я делаю такой рис с мидиями и с этими водорослями, как такой морской плов.
Мария упомянула, что вы придумали, что делать с теми водорослями, точнее, как видеть те водоросли, от которых мы хотим избавиться, со спутника. А давайте вот немножечко отмотаем на начало. То есть нам не все водоросли нужны. От каких-то мы хотим избавляться.
Избавляться в природе... Ни от чего нельзя, потому что все, что у нас есть, оно неотъемлемая часть нашей экосистемы. Но дело в том, что люди, как бы взаимодействуя с этой экосистемой, выводят ее из баланса. Мы живем на берегу, скажем, озера. В это озеро стекают любые отходы жизнедеятельности людей, животных. То есть меняется химия воды, меняется насыщенность ее питательными веществами. И от этого на это водоросли очень сильно реагируют. И может возникнуть такое явление, которое называется цветение водорослей, когда вдруг один вид водорослей начинает бесконтрольно очень сильно размножаться. И, наверное, многие видели, когда по поверхности воды прямо плавают подушки этих зеленых водорослей, они потом выбрасываются на берег, они потом гниет, они потом плохо пахнут, ну и как бы это все неприятно. Вот. И для обнаружения этих явлений сейчас очень много используется дистанционное зондирование, спутниковые снимки. И очень интересно, потому что эти спутниковые снимки, они фотографируются не только в видимом диапазоне, как фотографии, а также берутся диапазоны от инфракрасного разной длины волны вот, до ультрафиолетового. У хлорофилла есть исключительная интересная особенность. Эта особенность – это его флуоресценция. Если вы знаете, флуоресценция – это когда одна длина волны поглощается, и при этом она потом выдает, возвращает другую. Так вот, хлорофилл, который зеленый краситель, который свойственен всем растениям, и в том числе водорослям, он способен поглощать один свет и выдавать свечение в инфракрасном свете. Поэтому, имея инфракрасный сенсор, из космоса можно увидеть, где на поверхности водоема имеются, значит, плавающие цветущие водоросли.
Вопрос у меня к вам, к обеим. Что из этого интервью должны вынести слушатели, которые очень далеки от науки? Что они должны понять сегодня про водоросли? Вот самое главное.
То, наверное, самое главное – это то, что кислородом на Земле, которым мы дышим, мы, там, я боюсь ошибиться с цифрами, но как минимум на 70% обязаны водорослям, если даже не больше.
Мария, а что вы скажете? Что самое главное про водоросли надо вынести?
Ну, опять же, трудный вопрос, что именно самое главное, но мне кажется, тут вот этот самый невероятный, огромный потенциал биохимический водорослей. Мы знаем про водоросли очень мало, но мы используем водоросли в пищевой промышленности. Это же огромный, вот весь агар-агар, карагены, это все водорослевые продукты. Гелеобразующие, эмульсифицирующие продукты, это все водорослевые полисахариды. А выращивают также еще и одноклеточные водоросли, типа хлореллы, как источник пищи в космических экспедициях, потому что ее можно культивировать.
Вот такой, оказывается, сложный мир. А мой трехлетний сын совсем не уважает водоросли и носит их париком на голове по пляжу, вместо того, чтобы собирать, мариновать или изучать их биохимические свойства. Материал подготовлен при поддержке команды SBS News.
Это была Лера Швец, напомню. Спасибо большое, Лера, за такой интересный материал. Неожиданно интересно про водоросли. Ну и отличная новость для любителей искусства из Сиднея. Сольная выставка художницы Светланы Прохоровой пройдет в галерее Disorder Gallery с 1 по 18 июня. На ней будут представлены принты, картины и платья, вдохновленные русским авангардом. Выставка участвует в акции Art Walk – прогулки по галереям, которая пройдет 4 июня. Сейчас прослушаем фрагмент нового выпуска подкаста об искусстве арте, гостем которого стала Светлана Прохорова. Во-первых, поздравляю. Соло-выставка – это, наверное, да, такая волнительная вещь всегда, как мне кажется. Угу. Уж не знаю, что там будет представлено. Расскажи, пожалуйста.
На самом деле, я эту выставку планировала очень давно. И мы подписали контракт еще год назад. Даже, наверное, немножко раньше. Ну, типа того. Потом у нас был ковид, и все было в локдауне в долгом. А потом у нас случились другие события. И, в общем, много новых работ у меня там нет. Там есть работы, которые понравились, собственно, галерейщику. Работы, в общем-то, все, опять же, в моем конструктивистском стиле, который я пока поддерживаю, в котором я работаю, который я исследую дальше. Это работы авангарда 20-х годов, европейского, русского авангарда. Я исследую практику художников русских, украинских, тех, которые выехали из России тоже в Европу в начале 20-х годов, да, где-то 15-17. В общем, я на этой практике ориентируюсь.
Прошлого века, да?
Да. Вот эта выставка, она тоже, собственно говоря, посвящена работам в этом стиле. Это работы на бумаге, графика, то есть это скринпринт ручной, и это будет несколько картин, написанных акрилом, которые тоже в этой же манере написаны. Будут там опять платья и еще одна такой типа кардиган. вегана на стильные вещи, да. Возможно, будут футболки, которые вот очень понравились галерейщику, и он просил сделать, если я успею. Я для наших антивоенных митингов делала футболки в поддержку украинского, украинского народа против войны. Ему очень понравились эти футболки, хотя они не подходят по стилю, но он очень просил, если я успею их сделать. Ну, в общем, если я успею их сделать, то мы тогда часть денег от сбора тогда отправим в какой-то благотворительный фонд, который работает в помощь пострадавшим.
Светлана, а можно будет попросить тебя фотографию футболки прислать? Я бы разместила.
Да, да, конечно.
Ну и для наших слушателей, да, я размещу ссылки на наше предыдущее интервью со Светланой и о платьях, и одежде, которую она делает, и о принтах тоже у нас было интервью, обязательно все это будет в описании подкаста. Я читала, что вот эта выставка будет в один день частью Art Walk в субботу, 4 июня. Что это за Art Walk такая?
Art Walk – это специальное мероприятие, организованное City Council. Выбирается обычно один день для каждого района. Вот в этот день, 4 июня, это субботу, организовывается день открытых дверей по галереям, расположенным в этом микрорайоне, ну, в районе, там, квартале, пару кварталов, скажем так. В этот раз в ней будет участвовать 17 галерей, и люди могут ходить от одной галереи к другой. Обычно в этот день присутствует менеджер галереи или куратор главный, или хозяин галереи, если это маленькая частная галерея, и художники обычно, которые именно в этот день там выставляются. Мне, в общем, как-то случайно совершенно повезло, я не ожидала попасть на Art Walk, вот, но, в общем, это для меня дополнительный челлендж, честно говоря, немножко страшно, потому что придут люди, которые будут просто ходить и смотреть и сравнивать. Я сама, в общем-то, часто посетительница таких Art Walk, постоянно, потому что ты ходишь и смотришь, ты можешь пообщаться и спросить, о чем это и почему это, и особенно если художник там, очень интересно и поговорить с менеджером, как они представляют, почему они вывесили художника этого у себя и так далее. И тем более там 17 галерей, и люди целый день там ходят и, в общем-то, могут поиметь представление, что вообще сейчас, да, выставляется в галереях.
Такой
вот
срез,
чем
да.
Это, да, чем интересно вот это мероприятие. Я, конечно, очень рада, что я так попала первый раз. Да, очень волнительно, как это люди воспримут.
Ну, пусть все прекрасно пройдет. Светлана, спасибо большое, очень интересно, как всегда. Я напомню, что это была Светлана Прохорова, художник из Сиднея.
Спасибо большое, Ирина, за интервью. Да, всех рада буду видеть, кто сможет прийти на Art Walk или на открытие в четверг, 2 июня, кто местный у нас в Сиднее. Приходите с 6 до 8. Вот, я там буду, будем общаться, покажу, что я делаю.
Я напомню, что сольная выставка Светланы Прохоровой пройдет в галерее Disorder Gallery в Сиднее. Ну и это был фрагмент нового выпуска подкаста об искусстве и арте. Основную часть подкаста мы с вами послушаем в одной из следующих программ. И там Светлана будет рассказывать о победителях арт-премии Archibald Prize этого года, а также о выставке финалистов, которая сейчас проходит в галерее Нового Южного Уэльса. Если вы не следите за нашими программами на постоянной основе, можете послушать этот подкаст, он уже опубликован. На сайте SBS Russian есть описание, в котором, в частности, есть вот ссылки на предыдущее интервью со Светланой, где можно узнать и о ее принтах, и о ее других работах, и, конечно же, о платьях, которые она делает. На этом наше с вами время сегодня подходит к концу. Для вас сегодня в студии работала Ирина Бурмистрова. Я благодарю всех, кто послушал нас в прямом эфире, а также послушает нас чуть-чуть позже в приложениях для подкастов. Спасибо вам огромное. Мы вас всех очень ценим. Вам отличного остатка выходных и услышимся, как всегда, в следующий раз в понедельник в 12 часов дня в прямом эфире на SBS Russian.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.